И вот здесь Максим Исповедник дает свое свидетельство о человеке. И он исповедует богосыновство человека с маленькой буквы, любого. И только поэтому Сын Божий, Сын Девы бывает. Только за счет этого богосыновства возможно соединение божества с человечеством. И возможно сопребывание. Почему они немедленно не расторглись? А только поэтому. Этого мало. Вот в этой, в новой гимнической антропологии.
Гимн, да.
Вот в этой новой гимнической антропологии Максим свидетельствует. Человек по природе не небожествен. Ну, так же, как мы помним, не безипостасна человеческая природа. Так вот, человек по природе не небожествен.
Какой человек?
Любой. Вы, в частности.
Нет, мы же рассматриваем историческую ситуацию, вы скажете, что эмпирически дальше рассматриваем,
а
теперь какой?
А-а-а! Хорошо. Вот это разговор. Хорошо. Мы сейчас к этому переходим. Раз человек по природе, я сказала, читай по замыслу Творца.
Который в раю?
И до рая доберемся.
Или после?
Потерпите. Дело в том, что прежде всего по смыслу творения, по замыслу Творца. Бог создал человека по образу своему и по подобию. Так вот это надо раскрыть. Человек есть образ Божий и призван к богоподобию. И потому возможно, еще раз, только поэтому возможно единство личности Господа Иисуса Христа. Но разница в том, между Христом и человеком как таковым, хотя бы и без грехопадения, что человек во Христе только стремится к богоподобию. И для Адама первозданного в раю богоподобие существовало лишь как призвание и как заданность по потенции. Сказано даже, уже потом, что он не был ни необходимо смертным, ни необходимо бессмертным. То есть все зависело от него. А человечество Христово есть совершенное в своем богоподобии. Уже совершенное за счет перихорезы, взаимопроникновения, за счет того, что в утробу пречистой девы слово входит существенно, то есть божество, поэтому она Богородица. Адам первозданный пользовался только божественными энергиями, то есть благодатью Святого Духа. Что? Да, 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 да. Пишем. Адам пользовался божественными энергиями, то есть благодатью Святого Духа.
Вот еще Дева Мария, что в утробу Девы Марии
входит слово существенно, божество существенно. А Адам пользовался только энергиями божества. И тогда, как вывод, самый прямой и непосредственный, что двойное естество Христа, есть соединение, а какого рода мы уже знаем, в ипостасность перихорезой, есть соединение божества с богоподобным человечеством, притом совершенно богоподобным. Соединение божества с богоподобным человечеством. Да.
Совершенно богоподобное было только Богородица.
Совершенно, да, да. То есть вот божество существенно вошло только в нее. Так вот, и в этой связи двойство воль и двойство действий предстает уже как частный вопрос. Буквально как иллюстрация, так сказать, как необходимое следствие. То есть все уже в русле, только разрабатывается. Но этого мало. Максим продолжает. Воля телема и жизнедеятельность, действенность, энергия есть существенные свойства всякой духовной природы как таковой, и божественной, и ангельской, и человеческой. Ангелы – существа волевые, и пали по своей воле, и верными пребывают по своей же воле. Поэтому из двойства природ с необходимостью следует и двойство действий. Иначе снова неясность и снова нечеткость в исповедании двух естеств. Как видите, в антропологии и христологии Максима Исповедника весь теологумен моноэнергизма вообще разбивается, как пустой орех, и шелуха выбрасывается. Все.
Я прошу.
Да, прошу.
Ну, хорошо, если тогда как Спасин говорил многие вещи, то есть вы плоду уволен сразу, то есть трудится там, или что-то преобладал?
Радость моя, как по-разному, то преобладало божество в воскресении Лазаря, то преобладало человечество в его слезах. Да, то есть это да, но особенно это видно в искушении, помните, в пустыне, где он нарочно под домостроительство обернулся только человечеством, поэтому он даже отвечает только цитатами. Сказано.
А у ангелов искушение-то есть, если у них там
вопрос? Замечательный вопрос. Дело в том, что уже теперь... Да, правильно. Уже теперь, как бы наученные горьким опытом и в созерцании ужасного состояния бесов, они и в то же время, просвещаемые благодатью Святого Духа, они, так сказать, радостно пребывают верными. Ведь в сущности Адаму, потому он так легко клюнул на искушение, что ему все было дано даром. А ангелы пережили брань, да какую в небесах. Деница не спадал на их глазах, они все это видели. Только что он был первым из ангелов и не спадал, можно сказать, кверх, так сказать, ногами. Словом, ангелы – это уже пережитое и преодоленное искушение, скажем так. Итак, и второе. уже принадлежащее по преимуществу антропологии Максима Исповедника, это рассуждение о человеческой воле. Так вот, в человеке воли две. В человеке есть воля природная. Телема фюзикон. Вот она. Телема фюзикон. Вот она. Природная воля.
Вода, да?
Что?
Вода.
Природная воля. Природная воля. И вот она, начиная с грехопадения Адама, всегда искаженная, благодаря искажению природы.
С грехопадения?
У Адама тоже была природная.
Нет, ну, Вера Михайловна...
Да, но искаженной стала, начиная с грехопадения, а природная была всегда.
Но не искаженная.
Нога
если сломала, все равно нога осталась.
Да, нога осталась ногой, точно. Так. Да, да. Значит, в нас природная воля всегда искаженная. Всегда с зачатками греховности. А во Христе... Конечно, нет. Она же преображенная за счет перихорезы. Поэтому сказать, что Господь единосущен нам по человечеству, в строгом смысле нельзя. Или это нужны многие-многие-многие оговорки. Нет, Господь зла не творил. Но свободная воля Адама согласилась с дьяволом, и Господь отлетел. И вот в этом вкушении, да, в этом вкушении он ввел в себя вот такой яд. А когда творился человек, она была никак ничуть не искаженная, нормальная. Нет, я не сказала, что изначально, только после грехопадения.
Это второй ряд?
Нет, это первый ряд. Природа, то есть природная воля, искаженная за счет искажения природы. Адам. И мы искажения получаем по наследству. Это еще предстоит вам так хорошо обдумать. И вторая воля в человеке. Воля выбирающая. Вторая воля выбирающая. Рассуждающая. Личностная, то есть ипостасная для человеческой ипостаси. Телемагномикон, воля выбора. Но выбора предпочтения как бы. Сейчас мы ее нарисуем тоже. Соберемся. Вот она, телема, дно, и ком. О. Вот она, воля выбора, воля личностная. Чтобы вам было не скучно сесть, как вы думаете, вот насилие, психотропные средства, соленая клизма при допросах, гипноз и так далее, и так далее. На какую волю действует? Как? На природную, конечно, на природную. На природную волю. А воля выбора, вот это, телемагномикон, остается свободной всегда. И если говорят, там вот на Флоренского подействовали, что он нарисовал целую теорию о несуществующем подпольном центре с явками в Лондоне и где-то еще, и затянул туда двух, дотоле, так сказать, никак не заподозренных людей, то есть Лузина и Чаплыгина, что на него подействовали. Так нет, это он дал на себя подействовать. Можно вопрос?
Скажите, пожалуйста, вот при наличии природной вот этой искаженной воли, воли выбора, когда на человека действует все-таки действуют какие-то такими сильными, крутыми магическими влияниями, на какое-то время воля выбора, она может как-то, ну, образно говоря, затуманиться, что
нет.
Не соображает, всегда соображает.
Всегда соображает.
Только вот. Насколько он близок к Богу, а то
знает, именно, все память. Именно, именно. Итак. Ну, теперь второй вопрос. Вот Максим Исповедник строит целую теорию, великое богословие. А давайте подумаем. В апостольский период, конечно, великого богословия не было. А свидетельство-то, может быть, было? Кто вспомнит, где? Ну вот видите, 7 глава послания к римлянам апостола Павла. Конечно, вот теперь дошло. Еще бы не конечно. Еще бы не конечно. Сейчас быстренько мы тут доберемся. С 18 стиха начиная. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне». Вот она воля выбора. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. И 19 стих нас сразу вводит прямо в гущу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот это действительно огненное свидетельство апостола Павла о страшной реальности именно двух волей.
Владимир Михайлович, извините, да? А вот тогда при сотворении человеке через благодать, которую, так сказать, он питал от Бога, в нем волевые, вот, благодатные, тогда как смысл же тоже было воздействие, взаимодействие.
Так и что же? Вот они обе существовали. Это творение.
Нет, ну я вижу, что там божеская воля была.
Божескую волю он мог, он, поскольку его естество было прозрачным для проникновения божественных энергий, то Божию волю он созерцал и до поры до времени с нею радостно соглашался. Естественная воля тоже была.
И потом эта воля, вот, эту нельзя проследить, она имеет значение? Божья
воля, она Божья. Мы только можем ее знать и можем ее принимать. Терпите, Геннадий, вы еще вопросы не сформулировали. Терпите и слушайте дальше. Итак. Итак, пораженный грехом природе, природная воля проявляется именно как греховная, испорченная, искаженная. Именно как у апостола Павла в 23 стихе 7 главы. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».
Это
к римлянам, да. И наоборот, воля выбора, воля суждения, то есть личностная воля, присущая личности, вот. «Ибо по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем». 22. Итак, та воля природная, не свободная, это свободная. Кстати, в другом месте апостола Павла помните: от вне нападения, изнутри страхи. Какие страхи? Конечно, природные. И вот ею, свободной волей, волей выбора, личность может или принять Божие, или отвергнуть и предпочесть свое, неминуемо греховное, или, наконец, склониться на подсказку вражью. Искушение врага нашего спасения. Далее. По мере освобождения от греха и возрастания во Христе мы все чаще пользуемся волей выбора, вот этой личностной волей. Человек во грехе живет как хочется. Хочется – это как раз природная воля. А по мере освобождения от греха человек ищет откровения и разумения воли Божией, ибо Сын – Богосыновство, чтобы ей покориться. Поэтому в вечерней молитве найдете сегодня вечером: «Не попусти воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего во мне, Богородица». А вот теперь, уже опираясь на антропологию, мы вновь задаем уже христологический вопрос. В самом Господе Иисусе Христе, Он Бог, и воля Божия присутствует в Нем всегда. Это мы ее ищем. Даже в святости мы должны и обязаны непрерывно вопрошать. Но вот у Господа Иисуса Христа природы две, а личность одна, божественная. Поэтому личная воля Господа Иисуса Христа не есть воля выбора. Вот это ответ на ваш вопрос. Ибо личность Его божественная ипостась, и воля Его личностная – воля Святой Троицы. Природы две, но личность одна, божественная, Богослово. Поэтому и личная воля Его не есть воля выбора. личность его божественная ипостась, и воля личностная есть воля Святой Троицы. Личностная воля, то есть божественная, личностная, а личность его ипостась Бога Слова.
Нет, ну а воля разве относится не к естеству, не к природе?
К две воли.
Нет, Троице, в Боге Троице.
В Боге Троице там три личности, но воля у них одна. Ибо и природа. Природа божественная.
Ну, природа божественная, воля божественная.
И воля божественная. Троица-то.
Может, личностная по одной ипостаси воля.
Значит, личностная воля Господа Иисуса Христа.
Хорошо, тогда воля Троицы как получается?
Воля Троицы получается, что...
Одна и та же воля.
Одна и та же.
А в чем называется личностный тогда Христос принадлежащий?
Потому что две природы, но личность одна. Словом, Геннадий, все ваши вопросы радостно изложите письменно. А вот природная воля, вот о ней евангельское свидетельство. Боренье до кровавого пота есть боренье со своей человеческой волей, ибо его естество не хочет умирать. Мы можем устать от жизни. Нам, особенно в старости, нам присуще тленье и распад. Но его пречистое естество тленью и распаду не подвержено. И болезни. Поэтому оно не может не сопротивляться смерти. Конечно, конечно. Поэтому это и есть его личностное боренье с естественным нежеланием умереть. И тогда уже третий вопрос гораздо легче, а именно... Был ли выбор во Христе? И на него Максим Исповедник тоже отвечает. Выбор был, но только этот выбор был предвечный. Вот в тот момент грехопадения Адама на предвечном совете Святой Троицы было решено. И после этого Адаму было дано обетование, что семя жены сотрет главу змея. Сравним. Книга Бытия, глава 3, стих 15. И вот с этим обетованием был связан изначальный выбор Господень. Это и был выбор сострадания или... Последняя ересь как раз вот против, так сказать, ну, с непереваренным свидетельством Максима Исповедник принадлежала как раз протоиерею Сергию Булгакову. Вот ему, ну и его кое-каким ученикам, типа Зиньковского, вот ему было невместимо, поэтому он включил как бы некую заданность к Боговоплощению, саму природу второй ипостаси. Это, конечно, в сторону. А вот, что на предвечном совете выбор был, и этот выбор сострадания и любви был вынужден грехопадением Адама и всеми его последствиями. Вот это воистину то обетование, которому Бог, Святая Троица, пребывает верен.
Ну, то есть практически выбора-то не было, если как слово такого выбора. Потому что он однозначно все равно поступил так. Потому что выбор это когда у тебя вот...
Ну, в человеческом смысле да. В человеческом смысле да. Но все-таки все домостроительство Божие после грехопадения, наказание Адама, изгнание из рая, обетование о спасении, это все как бы тоже было вызвано, в любом случае продиктовано состраданием и любовью. Итак, и, наконец, последний уже, совсем небольшой разделчик – это о смерти. Не только человеческое естество Христа не носило в себе тления и распада, не только было нетленным, но оно есть источник бессмертия и в нас, в святом причащении. Но оно должно было умереть по его домостроительству. Нужно было, чтобы смерть уничтожилась, коснувшись того, то есть божества его, в чем она не имеет части. Все православные, которые, на разные голоса голосят «тропарь воскресенья», «смерть и смерть поправ», подавляющее большинство в эти слова никакого смысла не вкладывает. А он вот он. И ясно, что его природная воля противилась в нем смерти, а личная божественная воля давала место этому волеизъявлению. Для кого? Для нас. Это и есть божественная педагогика. Ну что ж, вот теперь, а личностная воля его, божественная, давала место этому природному волеизъявлению. Для чего? Для нас, как акт божественной педагогики. Для нашего спасения, конечно.
Личностная воля давала
место. Давала место этому природному волеизъявлению.
Она спросилась.
Вот она потом, а божественное позволяло противиться.